Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва», в эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
И сразу напоминаю, что в конце выпуска у нас историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это то место, где дети занимаются вместе с родителями в уютной атмосфере особняка дворянского, особняка Милютина на Садовой улице. Чудесное место. И запись возможна в течение всего учебного года. Но вот сейчас как раз начало учебного года. То есть присоединяйтесь к обучению. Подробности на сайте благородство.ком. Ну а тема сегодняшней программы – морская пехота и ее истоки в России.
Да, Саша, вы абсолютно правильно поставили все точки над «и», как говорится. Мы сегодня поговорим об истории такого высокомобильного рода войск, как морская пехота. Все знают ее подвиги и прочее, но я посчитал, что будет интересно рассказать, что было до Великой Отечественной войны. Потому что вклад морпехов в Великую Победу, он как бы понятен, да? А что было до того, когда у нас они появились, какой был функционал, вот про это, дорогие друзья, я сегодня вам, наверное, и расскажу, познакомлю вас. Итак, Саш, как я уже сказал, морская пехота – это высокомобильный род войск, основным предназначением которого является участие, Саша, в морских десантах. Высадка с кораблей, наверное, это самое главное. А в большинстве государств морская пехота входит в состав военно-морских сил, что тоже понятно. Специальная подготовка и вооружение позволяет, наверное, морской пехоте эффективно вести боевые действия как самостоятельно, так и в взаимодействии с соединениями частями других видов вооруженных сил. Морская пехота захватывает плацдармы и обеспечивает высадку основных сил или привлекается для обороны военно-морских баз, участков побережья, отдельных островов и береговых объектов. Ну, вот так вот написано, как бы, да, вестники военно-морского флота. Я думаю, что с этим мы все согласимся.
А вообще, когда появился этот род войск в мире?
Ну, Саш, наверное, тогда, когда появились корабли. И если мы берем древнюю историю, то, наверное, морская пехота имеет отношение к Древнему Риму. В Древнем Риме были такие, и они назывались классики. Первоначально морским пехотинцам вменялось ведение абордажного боя при захвате кораблей, а также несение караульной службы в местах базирования флотов. Впервые специальные воинские формирования подобно морской пехоте, подобно, дорогие друзья, не будем, скажем так, сравнивать, да, появились в Испании в 1537 году. Позднее в Великобритании, в США, конечно. Вообще, Саша, Великобритания, наверное, первая страна, в которой был официально утвержден такой род войск, как морская пехота. Впервые она упоминается под таким названием в 1664 году, когда король Карл II Стюарт приказал сформировать полк морской службы. Ну, новый род войск получил в дальнейшем название «легкая морская пехота». Ну, если мы говорим про англичан, она еще называлась «красная морская пехота».
А почему красная?
Ну, потому что форма от середины 17 века, от сторонников Кромвеля в гражданской войне, была красная. Позже возник еще один род войск – артиллерия морской пехоты, которую составляли артиллеристы-инструкторы, направленные на флот по указанию адмирала Нельсона для обучения корабельных орудийных расчетов. Ну, так как владычица морей была всегда Великобритания, наверное, конечно, мы говорим о современных морских пехотинцах, начиная с истории появления морской пехоты именно в Англии. Ну и в США появляется в 1775 году. То есть, как только начинается борьба за независимость, там сразу появляется и морская пехота. Потому что, ну, наверное, пограничная линия по морю в Соединенных Штатах Америки по восточному побережью очень большая.
А в России когда?
Ну, давайте так. Настоящий русский военный парусный корабль появляется у нас в 1669 году. Называется он «Орел». В составе команды 35 человек морских солдат, как было написано в списках нижегородских стрельцов. Они предназначались для абордажно-десантных действий и несения караульной службы. Ну, а у «Орла» главная функция была – это охрана торговых судов на Волге и на севере Каспийского моря, потому что по Волге шла вся торговля с Персией. Ну, и поэтому, когда кто-то там кричал «Сырынь на кичку», он знал, что против него будут стрелять и воевать более профессиональные люди.
А много было своих пиратов на Волге?
Ну, давайте так, кто как их называет? Кто их называет народно-освободительным движением под руководством Степана Разина? Кто кровавыми бандитами и разбойниками, да? Кто-то искателями счастья. Вот. Ну, наверное, когда Степан Разин пошел в поход за зипунами в Персию, да? Ну, чтобы прибарахлиться, зипунов у него не хватало, да? Вот, то, наверное, его можно назвать пиратом в чем-то, да? Ну... Ведь, дорогие друзья, надо же понимать, что одно и то же... У нас была передача, Саша, про пиратов. Они же называются и флибустьеры, и буконьеры, и каперы, и корсары. То есть это одно и то же. Ну, у нас они называются ушкуйники.
Да.
Ну, и ради бога, как говорится, да. Но к морской пехоте они имеют опосредованное отношение. Только, наверное, то, что с ними воевала морская пехота иногда. Первым в истории нашей страны полк морской пехоты назывался «Морской регимент», и был образован под началом генерала-адмирала Франца Лефорта в ходе проведения Петром I в 1696 году знаменитой Азовской экспедиции. Насчитывалось в этом регименте 28 рот.
А что такое регимент? От чего это слово произошло?
Ну, «режимент» по-французски значит «полк», то есть «морской полк». Ну, так как мы брали очень много с европейских слов, да, и терминов, то понятно, что многое появилось, хотя у нас и было и параллельно. Но я хочу напомнить, дорогие друзья, что практически все термины военно-морского флота – это голландские. Ну, потому что Петр I с ними познакомился там. И потому что первые офицеры у нас были голландцы, наверное, да, в первую очередь. А Лефорт был французом, ну, швейцарским французом, да, поэтому и режимент появился, ну. Регимент, да, как хотите. И эти 28 рот оказали неоценимую помощь при осаде вражеской крепости Азов. Царь же числился всего лишь капитаном-командором третьей роты того самого полка. Но морской регимент не был регулярным, Саша, формированием, да. Он был сформирован лишь на временной основе на азовские походы. После этого он, конечно, был ликвидирован. Ну, или Лефорт умер. Да, но если нужно было что-то такое устроить, то опыт уже, конечно, полученный был. Вот поэтому Петр I принял окончательное решение о необходимости официально сформировать отряд морской пехоты во время Северной войны. И в 1601-1602 году Петр I главным направлением военных операций против шведов был выбран прорыв к Финскому заливу и освобождение реки Невы от шведского влияния. Да, но если залив, то понятно, что там корабли. И надо с ними что-то... Вражеские корабли, наших пока там не было, и надо было что-то делать. Поэтому, да, было сформировано. Интересно, что первые такие военно-морская организация в виде ну, какой-то флотилии и военно-морской пехоты – то это, наверное, они появляются на Псковском и Чудских озерах. Это были приграничные озера с Прибалтикой, которые тогда принадлежали Швеции, и поэтому под градом пуль и ядер на своих наскоро сколоченных карбасах русские солдаты вплотную подошли к шведским судам, и с ними там вели сражение. Вот 31 мая 5 карбасов, да, во главе с полковником Федором Толбухиным внезапно напали на отряд командора Лешерна, это шведского, да, или Лешерны, так или иначе. Толбухин направил против 4-пушечной яхты «Флундран» 4 карбаса, которые в считанные минуты сцепились с нею с двух бортов. Произошел штурм, во время которого наши морские пехотинцы пустили в ход ручные гранаты и потом по веревочным трапам ворвались на палубу. Как пишет человек, который присутствовал в этом сражении, действия ружьями с багинетами. Ну, Саша, багинет – это по-другому штык, да? Тесаками и палашами русские захватили яхту, спустили шведский и подняли русский флаг. Вот, ошеломленные шведы были сбиты с своей выгодной позиции, а русские прорвались на Чудское озеро. То есть вот такое первое сражение, которое мы можем назвать действительно сражением с участием морской пехоты. Ну и следующее сражение, оно везде описано, оно известное. Это 7 мая 1703 года, после взятия Ниншанса, но еще не основания Санкт-Петербурга. Отряд из 30 лодок с посаженными на них солдатами обоих полков гвардии Семеновского и Преображенского под командованием капитана от бомбардиров, ну, Петра I лично, и поручика Александра Меньшикова, атаковали корабли вице-адмирала Нумерса в устье Невы. То есть они туда вошли, они считали, что это еще шведская территория. Ну вот, ну мы этим воспользовались и атаковали. Но, с другой стороны, а у нас же белая ночь в это время, и как бы шведы-то могли нас заметить, да? 7 мая, да, это где-то сейчас 20 мая. Вот, но нам помог Бог. Когда уже надежды на незаписи было никакой, а вдруг тучи заволокли небо, пошел дождь, охранники на кораблях ушли в каюты, ушли в трюмы, ну и этим воспользовались наши. Мы скрытно подошли с берега Невы, обойдя стоящих на якорях шведские корабли, внезапно ворвались на них. Меньшиков со своей группой лодок почти одновременно ударил с другой стороны. Шведы спешно поставили паруса, но встречный ветер и навигационная стесненность не позволила им пробиться к своей эскадре, которая была в Финском заливе. Несмотря на губительный вражеский огонь, русские лодки подошли вплотную к галиоту «Гедан» и «Шняве Астрильд». Пехотинцы, предводительствуемые самим царем Александром Даниловичем Меньшиковым, ринулись на шведские корабли. В общем, из 77 человек команд шведских кораблей в живых осталось только 19. Ну, действительно, это блистательная победа, Саша. А при личном участии Петра I в начале Северной войны подняла, наверное, дух русских войск и убедила их, что шведов можно побеждать не только на суше, но и на море при помощи определенных специальных средств. Все участники операции по велению царя были награждены медалями. Офицеры золотыми, а нижние чины серебряными. И на обороте медали было изречение, которое стало крылатым. Небывалое бывает. Это вот впервые, да, вот было сделано именно в этом году после этого события. Так уже в сентябре-октябре 1704 года император написал рассуждение о начинающемся флоте на Балтийском море. Петр там указывает, надлежит учинить полки морских солдат числом по флоту смотря и разделить их по капитанам вечно, в которых надлежит капрал и сержантов взять из старых солдат ради лучшего обучения строя и порядков. То есть, в принципе, считается этот приказ создания морской пехоты. А, впрочем, Саша, ход последующих в скором времени боевых действий летней кампании 5-го года заставил Петра I изменить свое решение и вместо разрозненных команд, которые были на каждом корабле, да, сформировать единый морской полк, предназначенный для службы в абордажно-десантных командах на боевых кораблях. То есть перед флотом, Саша, поставлена какая-то задача, да? И под эту задачу берется этот полк, и он его тоже решает, да? Ну, в виде высадки десанта, абордажа или там захвата какого-то города. Притом, Саша, надо понимать, и Петр I это прекрасно понимал, что из-за той сложности задач, которые ставил русский царь перед военно-морским флотом и морскими пехотинцами, поэтому было принято им решением, что в полк не комплектовать недавно набранными рекрутами, а только из подготовленных солдат. Ну вот, да, поэтому в морскую пехоту ставили элитных солдат, которые уже показали себя не дурачками, не трусами. А руководить морской пехотой было поручено генералу-адмиралу графу Федору Головину, который 16 ноября 1705 года отдал командующему флоту на Балтийском море вице-адмиралу Корнелию Крюйсу распоряжение. «Мне надлежит по указу Его Величества единый морской полк иметь, и такого тебя прошу, изволь себе сочинить, дабы состоял он из 1200 солдат. И сколько всех числов есть или великая сочинилась убавка, то все время добавлять в этот полк матросов». Итак, эта дата 16 ноября по старому стилю, 27 ноября по новому стилю 5 года считается официальным днем рождения Отечественной морской пехоты. Как видите, дорогие друзья, разное время у нас считается появление морской пехоты. Но, в принципе, вот после этого приказа Головина уже вопросов никаких не было. В дальнейшем, Саша, с учетом опыта Северной войны, морская пехота была реорганизована. Вместо полка стали создаваться несколько морских батальонов. Они назывались батальон вице-адмирала. Им возлагались задачи службы в составе абордажной суднокомандах на кораблях авангарда эскадры.
А что такое вице-адмирал, контр-адмирал? Что это за звание?
Ну, Саша, смотрите, как тогда считалось, что руководителем эскадры является адмирал? Ну, что понятно, адмирал с арабского переводится как «владыка моря», но кильваторный строй – это главное было военно-морская тактика, да? Так вот, всегда, значит, два помощника руководителя. Первый – вице-адмирал, да, то есть второй, ну, заместитель, да? А вот он шел всегда в начале, в авангарде, а последний, на последнем корабле шел контр-адмирал, контр-противопоставление, да? Поэтому такие названия появились в английском флоте, потом в голландском. Но сейчас это просто звание, но оно все равно произошло именно с этого момента.
Интересно.
Итак, еще раз. Морский батальон. Значит, полк делился на батальон вице-адмирала в начале, потом батальон адмирала в центре, да, и третий батальон контр-адмирала, то есть в конце. А галерный батальон – это те матросы, морпехи, которые воюют на галерном флоте, да? Также был создан адмиральский батальон для несения караульной службы. Давайте так, в Петербурге имперском назывался морской экипаж. Помните, дорогие друзья, у нас сейчас военно-морской музей находится не на бирже, а на площади Труда, да? Ну, у Новой Голландии, и в здании такого кирпичного цвета, да, которое здание морского экипажа, где матросы, которые не в море, они там служили. Кстати, в ходе Северной войны впервые в мире в России сформировали крупное десантное соединение, которое было до 20 тысяч человек. То есть до этого момента ни на одном флоте такого не было. Ну, в России масштабы другие. Так что в этом мы опередили даже американцев, которые предприняли аналогичные шаги, дорогие друзья, только в конце Второй мировой войны, когда начали высаживаться на Ивадзиме, Филиппинах и в других прекрасных местах. Крупнейшей операцией нового рода войск, если мы говорим про морпехов, было, конечно, Гангутское сражение, которое произошло 27 июня 1714 года. Петр I лично участвовал в абордажной атаке, показав морякам пример мужества и героизма. Причем он всегда показывал это. После упорного боя сдался шведский флагман «Прам», ну, так называется, типа фрегат «Элефант». Было захвачено еще 10 кораблей отряда Эрншельда. После смерти Петра I в связи с общим ухудшением дел в государстве, ну, что тоже понятно, там было не до этого, хотя Екатерина I и любила флот, но вряд ли она слишком его финансировали, и вряд ли он куда-то слишком ходил. А Петр II переехал жить в Москву. Понятно, что флот там не нужен в принципе. Анна Иоанновна тоже его сильно не использовала. Поэтому, да, те корабли, которыми мог гордиться Петр I, они или сгнили, или сожглись, или просто их утилизировали по разным причинам. И поэтому Анна Иоанновна, ну, Берон в первую очередь, провел реформу военно-морского флота, в ходе которого было сформировано два морских полках по три батальона. Каждый батальон состоял из четырех рот. В 1934 году были сформированы дополнительно два полка морской артиллерии. А вот на южном направлении, в сторону Азова и Каспия, был еще один батальон Донской флотилии 900 человек. Ну, с турками пытались воевать. Да? Возможно, мы про эти сражения мы точно с вами поговорим. Но давайте так, я обязательно сделаю передачу про Бурхарда Миниха, который в это время воевал. А в 1604 году адмиралом Андреем Головиным было высказано предложение по повышению численности морских пехотных частей за счет привлечения на флот четырех стрелковых полков, которые должны были дислоцироваться на Северном Кавказе и в Закавказье. Но Елизавета Петровна эта идея не нашла должной поддержки. В 1954 году морское руководство приняло план создания так называемых солдатских команд, которые выполняли функции морской пехоты. Еще раз, дорогие друзья, адмиралы, профессиональные генералы понимали, что нужно для современной войны. Но руководство страны не обязано это понимать. Были предложения, но если денег нет, извините, у страны, да, если Елизавета тратит их на маскарады и на пошив себе на каждый маскарад по два или по три новых платья, да, которые, ну, стоят столько же, сколько пушка одна. Ну, да, она стреляла глазами, вот, можно так сказать, да. Поэтому руководство предполагает, а страна располагает. Поэтому предложения были правильные, но не всегда были приняты. Так или иначе, в общем, в 1954 году снова морпехи были разделены по командно, пропорционально командам. Да? Ну, на линкоре больше, а на какой-то шняве меньше, на яхте, ну, там, человек 5, не более того. То есть при Елизавете Петровне у нас морская пехота представляла собой два морских полка и солдатские команды. А реформа 1962 года пришел, наоборот, возврат в организацию морской пехоты, солдатских команд, батальонов, потому что Северная война тогда продолжалась, потому что было понятно, что надо высаживать десанты где-нибудь в Померании немецкой там, да, или в других местах. Итак, были созданы 4 морских батальона, которые состояли из 7 мушкетских и 1 гренадерской роты. Солдатские команды были оставлены на грибных судах. Екатерина II тоже, собираясь воевать с турками и собираясь воевать со шведами, ну, плюс-минус, дорогие друзья, не надо ко мне придираться, да, увеличила число морских батальонов, на Балтике их было увеличено до 8 и распределено по 40 парусным командам. А также в состав флота был добавлен 2-й адмиральский батальон. В ходе войны со Швецией, которая начался в следующем году, стала очевидность недостаточность морских батальонов, поэтому они были увеличены. Отряды морской пехоты принимали участие во всех битвах, в которых принимала участие наша страна. Морская пехота отметилась в знаменитом штурме Измаила. 3 из 9 штурмовых колонн, наступавших на крепость, были составлены из личного состава морских батальонов и приморских гренадерских полков. Александр Суворов отмечал, что морские пехотинцы оказывали удивительную храбрость и усердие. Впрочем, как всегда, морская пехота, конечно, это символ героизма. А в своем рапорте он отметил среди особо отличившихся 8 офицеров и 1 сержанта морских батальонов и почти 70 офицеров и сержантов приморских гренадерских полков. Ну, Саша, с тех пор морская пехота принимала участие во многих сражениях и войнах, ставших судьбоносными для России. И, конечно, морская пехота штурмовала считавшихся неприступными укрепления крепости Корфу. Ну, в 11 часов 20 февраля 1999 года на Видо, на этом острове, с двух сторон были высажены десант в количестве 2000 человек. И после двухчасового боя этот остров был взят. Из оборонявшихся 800 французов 200 человек было убито и взято в плен 402 солдата, 20 офицеров и комендант крепости генерал Пиврон. Да, но Видо – это маленький остров около Корфу. И чтобы захватить Корфу, надо в первую очередь было захватить его. Это, как вы помните, Наполеон в Тулоне, когда он предложил захватить не все боевые укрепления, а только тот форт, который, батарею которого он считал стратегической. Да? Вот. То же самое мы уже делали. Русские во время этого штурма потеряли только 31 человек убитыми. Во время знаменитого средиземноморского похода адмирала Федора Ушакова на его эскадре вообще не было полевых войск. Все задачи по штурму береговых сооружений решала морская пехота Черноморского флота. В том числе брала штурмом с моря, считавшись до того неприступным, различные укрепления на Ионийских островах. Александр Суворов, когда узнал о штурме Корфа, написал Ушакову письмо. «Зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом?» – писал Александр Васильевич.
Сергей, предлагаю прерваться на несколько минут и послушать новости на радио «Говорит Москва».
Давайте оторвемся от морских пехотинцев и узнаем что-то новое в мире.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват История». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – история морской пехоты.
Да, дорогие друзья, давайте вернемся в наш флот. 19 сентября 1999 года десантный отряд полковника Скипора в составе 818 морских пехотинцев захватил Рим. Даже под, казалось бы, уже совсем сухопутной деревенькой Бородино, Саша, и то морпехи успели отличиться и сыграть себе славу грозных воинов, стойкие в обороне и стремительных наступлений. Вообще, на сухопутных фронтах Отечественной войны 1912 года сражались две сформированные из морских полков бригады, сведенные в 25-ю пехотную дивизию. Итак, в битве при Бородино после ранения князя Багратиона левый фланг русских войск отошел к деревне Семеновская. Сюда выдвинулись гвардии легкая рота номер 1 и артиллерийская команда гвардейского флотского экипажа. Несколько часов моряки при всего лишь двух орудиях отражали мощные атаки неприятеля и ведя дуэль с французскими артиллеристами. За бой при Бородино моряки-артиллеристы были награждены орденом Святой Анны 3-й степени лейтенант Лист и унтер-офицер Киселев и знаками отличия Георгия 6 матросов. Святого Георгия 6 матросов. Ну, мало кто знает, что и в сражении при Кульме, а это Чехия. Ну, Чехия вообще не морская там, как бы, да? Знаменитое сражение, когда из-за австрийцев мы проиграли сражение при Дрездене, и мы стали отступать. И тогда Наполеон приказал, ну, кто из вас когда-нибудь, если ездил из Праги в Дрезден, смотреть на Дрезденскую галерею, или, наоборот, из Дрездена ехал в Прагу попить пиво и посмотреть на Карлов мост, да, вы знаете, что дорога ведет по Эльбе, по речке, да, в Устье, да, среди гор, очень красивые, ну, Судетские горы, да, вот, это ближняя дорога, и по ней отступала русская, ну, отступала союзническая армия, пруссаки, русские и прочее. Тогда Наполеон приказал обойти с другой стороны, так как мы медленно отступали, да, войска союзников и окружить их на ней. И чтобы это было, им надо было пройти деревеньку Кульм. И там вот как раз было, ну, страшное сражение, там, да, где Остерман, Толстой и многие. Если вы были когда-нибудь в галерее 19-го года, Саша, были когда-нибудь в галерее 19-го года, то вы увидите, у многих наших офицеров есть железный крест. Он не просто железный крест, он кульмский крест. Поэтому вот этот железный крест, как историческая награда у немцев, появился как раз именно во время этого сражения, когда прусский король Фридрих Вильгельм дал каждому нашему офицеру и солдату по этому кресту. То есть первые, кто были награждены железными крестами, были воины из России. И вот как раз в этом сражении также приняло участие солдаты и офицеры, которые до войны служили в Санкт-Петербурге, и во время войны они уже служили в пехотных войсках из гвардейского флотского экипажа. Да, потому что морская пехота – это элитные пехотные батальоны, элитные соединения. Их можно бросать на решение разных, да, разных задач, хотя, конечно, в первую очередь военно-морских. Ну и вишенкой на торте, Саша, во взятии Парижа 30 марта 2014 года участвовал 75-й Черноморский флотский экипаж. А вот не остались морские пехотинцы, Саша, в стороне, конечно, и в Крымской войне. А вот в русско-турецкой войне и в русско-японской войне, да. Естественно, в Первой мировой войне, в ходе которой на Балтике отличились ряд подразделений частей морской пехоты, которые принимали участие в обороне военно-морских баз и островов, решавшие возложенные на них задачи в составе высаживаемых десантов. А хочу напомнить, дорогие друзья, у Валентина Пикуля разные книги исторические. Одни есть очень хорошие, ну, как «Битва железных канцлеров», а есть, в общем-то, исторические, скажем так, пасквили, вроде «Нечистой силы» или «Слово и дело». Ну, кто из советского времени, мы все зачитывались всеми книгами. Одной из приличных книг Валентина Саевича является, называется «Моузунд». Если вы помните двухсерийный фильм, где главную роль играет молодой Менщиков и Гостюхин еще. Вот как раз они держали Церль. Да, это не просто моряки какие-то, это как раз вот такие вот задания. Ну и знаменитый десант по захвату Мемеля, Клайпеды. Тогда это был немецкий город, и в начале войны мы его захватили. Ну и Конечно, история интересна, слагательное наклонение. Но я думаю, что жирный крест бы Первой мировой войны закончился, если бы не было революции, высадкой Черноморского флота и адмирала Колчака в районе Стамбула-Константинополя, который активно готовилась всю зиму 16-17 года. Но после этого матросики стали заниматься другими вещами, о которых мы тоже с вами говорили достаточно много. Ну, конечно, порт Артур, о котором у нас недавно была передача. Когда заканчивается история российского императорского флота, это на 17-й год, то на Черном и Балтийских морях были сформированы две морские дивизии морской пехоты. Но по известным причинам, я уже повторюсь, Саша, осуществить и показать свои подвиги они на Черном море не успели. При этом, однако, не раз морская пехота, ввиду недальновидной политики и военно-политического руководства императорской армии, в особенности же зацикленная на сухопутном характере страны, подвергалась губительной реорганизации и даже полной ликвидации. То есть, дорогие друзья, я рассказал о многих славных вещах, но между ними были достаточно не очень дальновидные вещи. Итак, во время битвы с наполеоновской Францией морская пехота была переведена в армейское ведомство. И в течение почти 100 лет флот не располагал сколько бы нибудь крупными формированиями морской пехоты. Только во время войны снисходили, понимаете, да? Но чтобы уметь воевать, да, иметь какие-то навыки, скажем так, тяжело в учении, легко в бою, как сказал Суворов, эти все навыки надо нарабатывать. Потому что человек опытный, да, на поле битвы, на поле боя, он как пять неопытных. Потому что человек опытный, вообще звуки боя, Саша, они страшные. Если ты до этого никогда этого не слышал и не видел, у тебя начинается истерика, да? Кажется, что все летит от чего-то именно в тебя. Ты психуешь, выскакиваешь, и тут тебя какой-нибудь снайпер добивает, да? Поэтому, еще раз, в первом сражении погибает больше людей, и если кто выживает в первом сражении, потом может дожить до победы. Поэтому, еще раз, это, конечно, недальновидно. Надо все время готовить, да, особенно элиту наших соединений. Согласимся, что морская пехота является элитой. Да, где она принимала участие в Великой Отечественной войне или каких-то сражениях после войны, там, типа Анголы, Грозного. Я думаю, мы сделаем передачу потом, если вам будет интересно. А сегодня я ознакомлю, наверное, с теми вопросами, которые ты никогда не слышала. Ну, там, матросы при Бородино. Ну, как-то странно, да? Даже Крымская война, Саша, и оборона Севастополя не смогли убедить российское руководство в необходимости воссоздать морскую пехоту в качестве отдельного рода войск. Вы скажете, а как же матрос Кошка? А матрос Кошка был матросом. Просто когда он стал воевать под Севастополем, он показал свои таланты и на суше. Конечно, матрос Кошка – это, ну, не знаю, один из главных героев морской пехоты, все-таки его так можно называть, и вообще из героев из простых, да, он украинец, из города Каменец-Подольского. А, кстати, за все эти его подвиги, да, его, скажем так, он ушел из армии, пожил как-то на гражданке, потом не захотел снова вернуться. А потом, когда он уже, ну, стал достаточно в возрасте, его все-таки уволили. И он был знаменит тем, что, ну, вот это большая проблема, как героев или людей, превыше войне, потом они возвращаются, и чем они занимаются, ну, там, сложности. И вот, видимо, у Кошки тоже были проблемы. Он был депутатом местного самоуправления и так далее, но малограмотный. Ну, и самое главное, что он сделал, он спас. Мальчик играл на пруду, лед треснул по нему, начал тонуть, и именно Кошка его спас. То есть, как бы, ну, герой остается героем везде. Ну, говорят, после этого охлаждения Кошка потом из-за этого страдал и умер. Ну, это уже другой вопрос, да? Поэтому, действительно, было бы лучше, если мы подготовились к Крымской войне, и наши моряки профессионально могли воевать на суше. Только в 1911 году. А почему в 1911 году? Потому что мы полностью поняли, ну, к власти в армии, в генеральном штабе пришли люди, которые прошли русско-японскую войну. И поэтому оборона Порт-Артура очень ясно показала, что морская пехота нужна. Вот, только в 2011 году главный морской штаб разработал проект по созданию постоянных пехотных частей. В распоряжении командования основных военно-морских баз на Балтийском флоте и по батальону Черноморский, Тихоокеанский, ну да, главный на Балтийском. Причем части морской пехоты делились на два типа – для действия на сухопутных и для действия на морских театрах военных действий.
Сергей, а когда появился черный берет как символ морской пехоты?
Ну, давайте так. Первыми, кто стал носить береты в качестве части военного обмундирования, были шотландцы. Но если сейчас вы увидите, шотландцы иногда в беретах. А понадобилось достаточно длительное время для того, чтобы на этот, в какой-то степени, смелый шаг отважились войска другой страны. Дело в том, что долгое время головной убор для обычных солдат был только средством сохранения жизни на войне. Поэтому если кивер такой, да, он же, в принципе, сделан, ну, не из фанеры, а из, скажем так, из доски, да, ну, внутри пустой, да, потому что если кавалерист шашкой или саблей бьет тебя по голове, это должно задержать был удар для по голове, да. Также такая же функция и у погон, Саша. Они же тоже из золотого шитья, из проволоки и прочее. Для чего? Для того, чтобы тебя не разрубили от плеча одним ударом. Это придерживает какие-то. Это не спасет, Саша. Но какой-то шанс выжить на поле боя, это может быть, да? Приведу пример, который, ну, скажем так, не имеет отношения к берету. Когда появились каски в Первую мировую войну, да, то, ну, у французов. У немцев, у французов англичане долго не ходили, не хотели. У них была трепенчатая фуражка такая, да? Помните у Ватсона в фильме «20 век наступил», да? Вот, вот такая вот. И когда на одной из британских частей выделили каски союзники, да? И была комиссия, она написала, это был взрыв вообще в парламенте, когда прочитали, да? Что количество раненых на поле боя в этой части увеличилось в разы, чем в тех частях, которые были еще в простых этих холщовых фуражках, да?
Почему наоборот? Потому что меньше убитых стало, наверное.
Конечно, раненых, Саша, да? Абсолютно верно, да. Интенданты не написали, что количество убитых пулей в голову уменьшилось тоже в разы. Ну, вот такая вот вещь. Поэтому, еще раз, очень медленно что-то входит в армию, какие-то вещи. Поэтому металлические тяжелые шлемы, забралы и так далее и тому подобное. Ну, а шотландцы, они как бы, да, немножко безбашенные, храбрые до ужаса, да. Вот, поэтому, да, у них имели такие. А в первой половине 19 века на это решились испанцы. В 1730 году король пожелал обеспечить вооруженные силы такими головными уборами, которые не обошлись бы задорого казне. Ну, понятно, что одно дело каска или кивер с золотым стеснением, да, и прочее, а другое дело берет. Ну, притом он достаточно был практичен и легко очищаем, да. Помните, кто кивер чистил? Чуть избитый. А вот, да. Притом матерясь, если вы помните, Михаила Юрьевича, да. А вот. Ну, и он защищал от ветра и осадков, потому что, извините, кивер на уши не натянешь. А берет можно. Кивер – это ведро черное, которое на наших пехотинцев во время Бородина. Угу. Вот это вот большая вот. Это называется кивер. Да, но фуражка. Но фуражку одевались только тогда, когда ты ехал в тыл покупать фураж. Ну, фуражеры, интенданты, да. Это не боевая тоже такая вещь была. Потом, да, все изменилось. И вот Испания сказала, что берет – это подойдет. А после Испании пришли другие, французские егеря или альпийские стрелки. Дорогие друзья, если вам будет интересно, посмотрите когда-нибудь парад на Шан-Зелизе, вот, на 14 июля, да, там ходят, да, и вот люди в таких, ну, скажем так, немыслимых беретах, скажу так, это альпийские стрелки, да, они достаточно популярные, вот, я писал в свое время диссертацию про Раймона Понкаре, он служил в альпийских стрелках. Вот, и когда началась Первой мировой войны он был главнокомандующий. Он один раз одел этот берет, пришел в армию, ну, а французы, особенно марсельцы, да, ну, там начали ржать над ним, издеваться, да. Тогда он решил отказаться от этого фиаско, и после этого он ездил в фуражке черной. Его после стали называть шофер, или там у-таксист, или таксист, да, потому что такие фуражки были, ну, у таксистов, даже в советское время, если вы помните, да. В общем, как бы, да, тяжело все это пробивалось. Но там, да, альпийские стрелки и сейчас ходят в беретах. Ну, после Первой мировой войны британцы одели в береты танкистов, ну, потому что площадь маленькая внутри танка, да, а надо какой-то такой, там, ну, типа пилотки там или еще что-то. Ну, и в Англии берет стал вообще главной формой, да, после того, как армейскую, ну, скажем так, сухопутную армию возглавил Монти Монтгомери, да, как раз он же бывший танкист, поэтому он все время в этом черном берете. Это у них. Но что касается нашей страны, только в 36-м году появляются береты, но они предназначались только для кого, Саш, как ты думаешь? Для женщин военных. Вот, помните Синичкина, регулировщица, Варвара, конечно, да, Варвара, да? И также это береты были введены в военно-учебных заведениях некоторых. Ограничение ношения берета заключалось еще во время года. А вот, его носили только летом, что тоже понятно. В тайге в берете сильно не походишь. Вот, цвет первого берета в СССР был темно-синий. И до 1963 года береты оставлялись привилегией только женщин. Все поменялось в этом году, и первые, кого коснулись изменений, была морская пехота. Решение ввести береты в состав военно-морской формы СССР, скорее всего, были приняты экспериментально. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть, да? Ну, тоже приведу пример. Прусский император Фридрих II организовал гусарские немецкие части. Первые гусары. Ну, гусары – это венгерская же часть или хорватская, но они оттуда, в Австрии их было много. Легкая кавалерия. Вот, и Фридрих тоже решил, что должны быть. И вот он приказал одеться, и у них еще мертвая голова была на шапках. И вот, как вспоминает командир первого гусарского полка, которого назначил приказом Фридрих, да, ему пошили форму, он одел ее, подошел к зеркалу, и у старого солдата была истерика. Что это за театр? Что это за цыганщина какая-то? Вот театральная там, да? То есть, еще раз, надо смотреть, как это получится. А, вот. Не все сразу получается, да. Но об этом, ну, еще поговорим, да? Поэтому, ну вот на морских пехотинцах посмотрим, как это будет выглядеть. Солдаты получили береты черного цвета, которые носят и по сей день. Для высшего командования предусматривается берет из шерсти. Для остальных личного состава рангом пониже, включая рядовых, берет из хлопчатобумажной ткани. Кантик берета, также черного цвета, сделан из кожезаменителя. Вот, к нему прилагаются некоторые мелкие элементы, обозначающие принадлежность к вооруженным силам. Конкретному роду войск, подразделению, да. Например, на берете в 63-м году появляется треугольничек такой красного цвета, кантик. Да, на который крепится золотой якорь. Да. Он крепился на левой стороне берета. Но с 68-го года он стал крепиться, этот треугольничек, да, стал крепиться теперь с правой стороны.
А почему?
Саш, а потому 68-го года, дорогие друзья, морские пехотинцы впервые стали принимать участие в параде на Красной площади. И все Леонид Ильич Брежнев, наш любимый военачальник, и все остальные гости, они сидели с одной стороны, со стороны Кремля, да, Кремлевской стены. Поэтому этот треугольничек бы не был виден Леониду Ильичу и другим. Поэтому и перенесли. И сейчас с этой стороны. Еще раз, в армии много таких вещей. Ну, как, я не знаю, там, как одежда галифе, там, почему она появилась. Если интересно, я отвечу потом на эти вопросы. Просто про морских пехотинцев можно тоже долго говорить. Сейчас черные береты, без них уже не представить морпехов, наверное, да? Вот, и изменения только появляются после развала СССР. Понятно, какие. Что, ну, скажу как танкист. В 70-е годы танкисты СССР также носили береты такого же цвета. Но в дальнейшем от этой формы отказались. Когда я уже служил, их, слава богу, не было. Ну, потому что бьется голова внутри танка, особенно на колдобинах. А в шлемофоне все-таки получше и теплее. Даже у нас был шлемофон с мерлушкой внутри, белого цвета, да, такой, да, зимний. Все дембеля его воровали себе домой. Вот, да. А у нас в части был фотограф, да, который вот у него была самый лучший шлемофон с мерлушкой, офицерский, да, но он специально сделал дырку сзади. То есть, когда ты фотографируешься, этой дырки не видно, но украсть его было, ну, просто смешно. Вот, да. Ну, еще береты есть, не знаю, там, у ВДВ, конечно, креповые береты внутренних войск.
Сергей, а у десантников голубого цвета береты еще, это почему?
Ну, давайте так.
Потому что авиация?
Опустилась синева на погоны. Не думаю, дорогие друзья, что до такой степени. А, наверное, в первую очередь, чтобы у десантников нашего возможного противника береты были зеленого цвета. Ну, чтобы понятно, чтобы как бы не было видно, да? Поэтому мы делали любой, но не зеленый. Ну, в общем, наверное, морские пехотинцы оказались нормальными подобными кроликами, и поэтому береты уже были распространены везде.
Сергей, а тельняшка? Началась использоваться?
Она начала использоваться в 1874 году в России. Александр II подписал указ о введении новой амуниции для моряков. Вообще, почему полоска? Считается, что первые тельняшки появились у бретонских рыбаков, потому что это у нас линии синенькие, да, или черненькие, или какие-то другие, они достаточно тонкие, то за границей полосы, они большие. А почему? Потому что моряки, особенно рыбаки и прочие, они очень суеверные и считают, что если ты попал с лодки, упадешь в море, то дух моря посчитает, что ты не живой человек, не сожжет себя, а скелет. Поэтому эти полоски изображали, скажем так, ребра скелета с этого момента. Да. Uh-huh. Ну и вот если вы почитаете что-нибудь про французскую морпехов и прочее, там вы услышите много, что полосатая одежда оберегает их от нечисти, от морских бесов, русалок, ундин и так далее и тому подобное. Ну и второе, полоски, они лучше видны на белом фоне парусов. Потому что если одна цвета сливается, а так можно как-то обнаружить. Ну вот, наверное, все.
Ну что ж, Сергей, спасибо тебе за интересный рассказ. А теперь настало время для нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания.
В прошлый раз у нас была тема о начале Второй мировой войны, о Польше. Угу. Вопрос был такой: кто написал такие стихи? «Снова на ветру шумят березы и листва ложится, как на обороненную конфедератку, на кровле дома, где детей не слышно». Это Саша, стихотворение Иосифа Бродского. Я думаю, правильные ответы у нас были.
Да, первый правильный ответ прислала Светлана Болдырева. Ну, а теперь новый вопрос.
Дорогие друзья, ну, везде есть доля юмора. Кто из русских литераторов и в каком произведении впервые описал морпехов?
Ваши варианты ответов присылайте, пожалуйста, на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. На сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
Дорогие друзья, до новых встреч. Берегите себя.